Геннадий Марченко. «Вращая колесо сансары». Глава первая. В понедельник, 23 мая, в 9 часов 43 минуты утра, находясь далеко не в самом лучшем настроении, я переступил порог здания Моссовета на Тверской. Настроение не поднимал даже находящийся во внутреннем кармане пиджака свежий номер еженедельника «Футбол», на обложке которого красовался я с кубком европейских чемпионов в руках. «Мальцев Егор Дмитриевич», — хмуро кивнул я дежурному лейтенанту, сверявшемуся со списком приглашенных. Впрочем, он меня и так узнал, он как разулыбался. Либо футбольный фанат, либо музыкальный. Хотя моя физиономия в последние годы всем уже, наверное, примелькалась. И это только на газетных и журнальных полосах. А вдобавок какой-то кооператив начал клепать плакаты с изображением как меня отдельно, так и в составе моей группы, явно передрав их с конвертов пластинок. Причем как раз вышедших изначально в Англии, а затем по лицензии в СССР. О чем я узнал незадолго до отлета на родину. Вполне вероятно, что некий процент с пластинок, а возможно и плакатов, даже капает мне в авторские. Ну, если и нет, ничего страшного. Переживем. Не знаю, как в провинции, а в Москве, кстати, в моду стали входить сумки-пакеты с красочными картинками, как это было в 70-е и 80-е годы в моей прошлой жизни. Так дошло до того, что буквально вчера я узрел девицу с таким плакатом, и там тоже красовалась моя физиономия. Вот плоды всенародной славы. «Вот здесь распишитесь, пожалуйста», — указал лейтенант с виду чуть постарше меня. «Спасибо, проходите. Второй этаж, зал заседаний». Я появился впритык, в зале уже собрался народ. Все, кто должен был принимать участие в грядущем фестивале. Участвовали, само собой, бесплатно, учитывая его благотворительный статус. А многие ведь наверняка от чистого сердца поддерживали цели акции. Перевод собранных средств на помощь детям Африки. «Егор, привет!» Кобзон крепко стиснул мое предплечье, широко улыбаясь. «Силен, чертяка. Недаром в юности боксом занимался. Теперь еще чего доброго синяки останутся». «О, смотрите, Егор Мальцев!» Это уже Магомаев оповестил всех присутствующих о моем появлении и тоже кинулся обнимать. Следом потянулись остальные: Хиль, Миансарова, Бернес, Пьеха, Клемент. В общем, все, с кем мне довелось работать в качестве автора песен. Подошла и Кристалинская, до этого разговаривавшая с Клемент. Гуляев протянул свою крепкую ладонь, пророкотав сочным баритоном: «Наслышаны, наслышаны. Сочту за честь лично познакомиться с юным дарованием». Ведищева вежливо кивнула со своего места, Лунстрем приподнял брови. Шульженко и Зыкина, прервав беседу, скользнули по мне взглядом, а Утесов и вовсе сделал вид, что ничего не произошло. Рознер и Гюлич Ахели о чем-то так увлеченно беседовали в дальнем углу зала, что их тоже мое появление не тронуло. «Как ты? Чего нового в Лондоне? Расскажи, как гол Реалу забил?» Вопросы сыпались один за другим, и, глядя на эти счастливые лица, мое настроение улучшалось. Если мне нагадила в душу какая-то чиновница, это еще не повод, чтобы дуться на весь окружающий мир. Кстати, Фурцева тоже должна вроде бы заявиться на организационное собрание. «Жаль, что финал Кубка чемпионов не показывали по телевидению», — подытожил Магомаев. «А я, если честно, из-за этого фестиваля гастроли по Средней Азии отменил. Представляешь, 12 городов за месяц, по 3 концерта в каждом городе». «А что у вас, Муслим, с мюзиклом?» «Ты имеешь в виду музыкальный спектакль «Собор Парижской Богоматери»?» «Все отлично. Говорят, мы даже в Париж с ним поедем этим летом. Сейчас ведут переговоры с Министерством культуры Франции. И пластинка с мюзиком вышла. Жаль, не догадался с собой захватить».
«Серьезно?»
«Поздравляю.
А еще что нового?»
«Второй диск у меня выходит на «Мелодии», а первый переиздан в Италии и Франции. Там и твои песни есть». «Ну, за Иосифом мне не угнаться. У него уже 4-й альбом печатается». «Какие твои годы, Муслим?» – рассмеялся Кобзон. «Тем более у меня тоже два сольника, как у тебя. А на двух пластинках я представлен в сборнике».
«Погоди, тогда я тебя опередил, получается? У меня-то 3 сборника и 2 сольника».
«Ну хватит вам дисками мериться», – встрял Бернес. «Егор, давненько мы с тобой не виделись. Вижу, все у тебя хорошо».
«Да вроде, Марк Наумович, пока не жалуемся. А вы как?»
«Да и у нас потихоньку». «Ты бы песню мне, что ли, какую написал? А то никто для меня старика писать не хочет».
«Это вы рано себя в старики записываете. В 54 года-то».
«А все равно чувствуется, что организм изношен. Сердечко пошаливает, печень лечу.
а то бы пригласил тебя посидеть в том же Араби. Когда был там последний раз, Аркадий твоими успехами интересовался. Они твой репертуар исправно исполняют. Даже на английском случается, заказывают». Потом я подошел к скромно стоявшей в сторонке Клемент. «О чем задумалась?»
«Да дочка приболела. На мужа и маму оставила. Простыла где-то, вечно по лужам бегает, ноги мокрые. Вот и насморк с кашлем. А ты, говорят, папой стал?»
«Уже донесли?» Не смог сдержать я улыбки.
«Не донесли, а рассказали».
Тоже улыбнулась Лида.
«Мальчик у вас, да? Как назвали?»
«Лёшкой».
«Лёшей? Почему Лёшей?»
«Ну, хорошее имя. Космонавта Леонова, например, так звали».
«Это который в космос 2 года назад вышел? Ну, тогда понятно».
«Леонов в этой реальности и вправду в открытый космос вышел на 1 год раньше, чем в моей. И вообще наша космонавтика, похоже, прогрессировала чуть быстрее, нежели в жизни Лозового. Не помню, если честно, когда на Луну был доставлен первый луноход, но явно позже, чем сейчас. Советский луноход «Мир-1» исследовал кратер и спутника Земли уже в конце прошлого года. «Вечером, получается, на Красную Стрелу и домой?» Теперь задал вопрос я.
«Да, практически ночью уже».
«А где будешь кантоваться все это время?»
«Да сама пока не знаю. Так-то есть у меня в Москве подруга, но она в Сочи сейчас с семьей».
«Так давай у нас перекантуешься, а потом я тебя на такси отвезу на вокзал».
«Ой, неудобно как-то. Ты же человек женатый, тем более у вас ребенок маленький».
«Да ладно, не помешаешь. Чей не на 10 квадратах ютимся, 3-комнатный жируем», — ухмыльнулся я. «Заодно и с женой моей познакомишься. Да и ей с тобой приятно познакомиться будет. Только у меня в 15 часов запись в программе «Клуб кинопутешествий». Просили об Англии рассказать. Так что я тебя домой к нам закину и уеду на телевидение. А вернусь и вечером уже отвезу на вокзал. Кстати, по пути надо на рынок заехать и по магазинам пробежаться. Жена тут мне написала, что купить нужно. Составишь компанию?»
«Так уж и быть», —
рассмеялась Лида, словно серебристые колокольчики рассыпались вокруг.
«Делать-то все равно нечего. А ты на машине, что ли?»
«Не, в Москве пока не успел обзавестись. А в Лондоне есть, так что сегодня передвигаемся исключительно на такси, как буржуи». «Товарищи, рассаживаемся», — дал команду какой-то лысоватый толстячок со сбитым на бок галстуком, видно из числа организаторов сегодняшнего сборища. Все стали занимать свои места. Я предпочел сесть в 4-м ряду, между Кристалинской и Хилем. После того, как все расселись, открылась боковая дверь, и оттуда цепочкой потянулись один за другим чиновники классического советского образца. Женщин, впрочем, было всего 2 — Фурцева и еще какая-то дородная тетка. Министр культуры заняла место посредине длинного стола на возвышении, рядом с худощавым чиновником, чье лицо мне показалось знакомым. Тонкий нос с горбинкой, очки, аккуратный пробор с проседью на правую сторону. Блин, явно знаю, кто это. А вот поди ж ты, вылетела из головы. Надо им подсказать, что в таких случаях можно ставить таблички с именами, а то сиди тут гадай. Именно с ним о чем-то пошепталась Фурцева, затем открыла принесенную с собой папку и принялась перебирать бумаги. Ее сосед озирал зал с таким видом, будто он следователь, а перед ним подозреваемые в массовых грабежах и убийствах. Народ в зале сидел тихо, разве что Утесов что-то в полголоса напевал.
«Эдуард, а кто это слева, рядом с Фурцевой?»
Наклонившись к Хилю, тихо спросил я.
«Ты что, Суслова не узнал?»
— в ответ прошептал Эдик.
«А, это который главный идеолог? Ну да, он и есть. Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК КПСС. А справа от Екатерины Алексеевны сидит председатель исполнительного комитета Моссовета Промыслов. А еще правее...» «Понял. Спасибо. Дальше можешь не продолжать».
«Гляди-ка ты, и как я мог забыть такую фигуру? Серого кардинала советской политики, к мнению которого всегда прислушивался Брежнев. Помню, в моей реальности журнал «Лайф» как-то ехидно прошелся по Суслову, назвав его «истинным советским арийцем» и сопроводив фото идеолога шутовской характеристикой. Характер нордический, стойкий. В личной жизни аскетичен, беспощаден к врагам СССР. Вероятно, в этой параллельной вселенной он и не так силен, но все равно заправляет идеологией, а в данном случае может рулить Фурцевой, как моряк парусом. И что из этого могу извлечь я, это мы еще поглядим. Или напротив, чем мне это может аукнуться? Во всяком случае, присутствие сегодня такой фигуры подчеркивает значимость грядущего мероприятия.
«Здравствуйте, товарищи!»
Не отрываясь от бумаг и не глядя в зал, вроде бы негромко произнесла Фурцева, но ее все прекрасно услышали. Акустика, на мой музыкальный чуткий слух, здесь была неплохая.
«Вы все знаете, зачем мы собрались?»
Она, наконец, подняла глаза в зал, мазнула взглядом по моему лицу.
«На всякий случай напомню, что 1 июня, Международный день защиты детей, на центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина пройдет благотворительный фестиваль «Отдаю сердце детям Африки», и все собранные средства будут направлены в помощь голодающим детям Черного континента. Мероприятие более чем серьезное. Привлечены лучшие творческие силы страны, и не только музыкальные. Перед началом фестиваля и после его окончания планируется грандиозная хореографическая композиция с участием около 3000 московских школьников. Здесь, кстати, присутствует режиссер мероприятия Иосиф Михайлович Туманов. Вот он, слева крайний. Прошу любить и жаловать. Ну а сейчас я предоставлю слово моему заместителю, товарищу Баскакову Владимиру Евтихиановичу. Он расскажет все в деталях.
Ничего себе, ну и отчество. Язык сломаешь, пока выговоришь. Хотя вон Фурцева вроде ничего, справилась. Наверное, уже привыкла. Баскаков уткнулся в бумаге и начал что-то бубнить себе под нос.
«Не слышно!»
— выкрикнул со своего места Утесов. Замминистр вздрогнул, прочистил горло и начал по новой, уже громче и даже, как показалось, с выражением. «Микрофон, что ли, не смогли поставить, деятели?» — пробормотал сидевший рядом Хиль. Баскаков по пунктам стал излагать, как будет проходить мероприятие. По причине трудовых будней начнется фестиваль 19:00 по московскому времени. Запланирована, о как, прямая трансляция на Советский Союз и страны социалистического содружества. Хотя, как мне кажется, тем же венграм, чехословакам, румынам и прочие братья будет глубоко плевать на советских исполнителей. Ладно бы еще Апогей с Адель выступили, не говоря уж о Битлах. До сих пор не пойму, с какого перепуга их не включили в состав исполнителей. Потому что Апогей поет на английском, а Адель слишком сексапильна. Разве что зарубежные телезрители только на меня и моих ребят клюнут. Так моя группа тоже англоязычная, если что. Ну уж меня-то не могли не допустить, учитывая, от кого исходила идея фестиваля. Хотя ее и извратили, страшно даже представить, что там будет за показуха с этими танцами школьников. «Теперь с товарищем Мальцевым», — вывел меня из размышлений голос Баскакова. «Егор Дмитриевич, вы, как мы понимаем, будете выступать вместе со своим ансамблем, Сикван Хаммер?» «Совершенно верно», — откликнулся я со своего места, с трудом удержавшись, чтобы не прыснуть над невнятным произношением моей группы. «А члены вашего ансамбля, я так понимаю, еще не в Москве?» «Насколько я помню, Министерство культуры СССР приобрело им билеты на самолет до столицы нашей Родины на 30 мая». «Действительно, у меня что-то отмечено». «Ну вот они и сидят на чемоданах, а 30-го рано утром вылет, и днем они будут в Москве». «Хорошо. Вот тут у меня записано, что вы исполняете 3 композиции. I Surrender, Stairway to Heaven и All You Need Is Love». «Все верно. Я еще указывал, что мне для одной из песен понадобится духовая секция, а по возможности и виолончелист». «Да-да, есть такое. Духовиков вам, думаю, Леонид Осипович предоставит. Это вы уже сами после обговорите. А насчет виолончелиста подумаем». «Так, с вами понятно. Кто у нас тут следующий по списку? А, товарищ Гуляев исполняет «Голубую тайгу» и «Обнимая небо». А вы, Клавдия Ивановна, выступаете следом, исполняете «Давай закурим» и 3 вальса». Шульженко кивнула, отчего ее высокая прическа качнулась вперед-назад. «Да, организаторы постарались начудить, устроили такую солянку». «Дальше Людмила Зыкина. У вас, Людмила Георгиевна, на побывку едет молодой моряк и оренбургский пуховый платок. Следующим идет Марк Наумович с песней «Темная ночь» и «Шаланды полные кефали» из кинофильма «Два бойца». Далее оркестр под управлением товарища Утесова с песнями «Дорогие мои москвичи» и «Сердце тебе не хочется покоя». Заканчивает наш фестиваль товарищ Кобзон с композициями «Белый свет» и «Не расстанусь с комсомолом».